Глава 20. «Разрешите, товарищ Сталин, входите. Заместитель наркома внутренних дел, командарм первого ранга Фриновский, по-вашему при...» «Садитесь, садитесь. Добр и ласков, товарищ Сталин. А сам все никак от книжечки оторваться не может. Вот еще строчечку прочитает, вот еще одну. И подчеркнет что-то. Книжечка с виду смахивает на Уголовный кодекс 1926 года». УК-26, только красненькая. Выглянул Холованов в коридор. Никого. Да и кому быть? Трое их на весь вагон, на весь мир. Жар птица в своем купе смеется, да Сеич в своей коморке спит. Замотался за дорогу, глаз не сомкнул. Сапоги, сверкающие, Холованов не обувал. К чему скрип в тишине поэтической? Носки на нем шерсти английской. Специально для полярных летчиков из лондонского магазина «Харротс» доставляются. Хорошие носки. Никакого тебе шума, никакого скрипа. И ковер хороший. Ну, такой хороший, что вроде специально для такого дела придуман. Снежным барсом по ковру идет Холованов. Мягенько. Почти как Сталин. Сталин отложил полевой устав и улыбнулся Фриновскому. «Не читали?»
«Никак нет, товарищ Сталин».
«Вот возьмите и обязательно прочитайте. Я сам, признаться, никогда не читал, а тут под руку попалась такая книжонка, очень интересно. И своевременно. Мы завершаем очищение страны. Врагов внутренних мы почти всех истребили. Осталась кучка мерзавцев, но их мы добьем. Главное сделано». Вы хорошо потрудились на ниве истребления внутренних врагов. Новое вам назначение. А дело истребления внутренних врагов мы уж сами завершим. Теперь главное не это. Теперь на очереди враги внешние. Потому важно вам эту книжечку знать наизусть. Только не забудьте вернуть ее товарищу Ежову. Я ее... «Без разрешения тут взял. Товарищу Ежову тоже надо полевой устав знать во всех деталях. Наступает новый этап. Следующий, 1939 год, будет годом войны. Мы в нее, конечно, сразу не полезем. Но внешние враги — главная сейчас забота. Мы, товарищ Фриновский... С товарищами посоветовались, да и решили перебросить вас на решающий участок с повышением. Мы решили вас назначить наркомом военно-морского флота.
Товарищ Сталин, я никогда не был на боевом корабле.
Вот и побываете.
Я не справлюсь, товарищ Сталин.
Справитесь. Я знаю ваши способности».
Стукнул дежурный в дверь и доложил, вытянувшись. «Прибыл нарком связи товарищ Берман.
Зовите. А вы, товарищ Фриновский, поедете на Тихоокеанский флот. Разберетесь с его состоянием. Наведете порядок. Только арестов больше не надо. Мы достаточно уже врагов наловили. Некоторых даже отпустить придется. 3 вам недели на проверку Тихоокеанского флота. Потом надлежит проверить состояние Северного флота, Балтийского и Черноморского.
Я выезжаю на Тихоокеанский флот сегодня же.
Нет-нет, дело срочное. Скорый поезд до Владивостока 12 суток. Лучше я вам дам свой самолет, сталинский маршрут. Вас повезет мой личный пилот, товарищ Холованов. Его, правда, сейчас тут нет. Он сейчас в «Жигулях». Представляете, какие-то проходимцы хотели воспользоваться системами связи в недостроенном подземном командном пункте в «Жигулях». А системы и узлы связи в Москве планировали захватить или просто отключить. Но у меня на этот случай свои системы контроля. У меня для таких ситуаций особая группа людей, которые умеют анализировать действия вероятного противника, принимать правильные решения и выполнять их быстро и хладнокровно.
Я послал в «Жигули» своего человека. Она работала как чародейка».
«Она?»
«Она», — подтвердил Сталин и улыбнулся. «У меня есть толковые люди и помимо Халаванова. Халаванов там был, но отнюдь не он играл главную роль. Простите, товарищ Фриновский, заговорился. Просто я праздную победу и потому много болтаю. Главное, товарищ Фриновский, держать ситуацию под контролем. Иметь хороших помощников, которые могли бы работать головами и не болтали бы лишнего. Вернемся к делу. Халаванов может появиться в любой момент. Вам лучше не ехать домой, а подождать Халаванова в гостинице «Москва», чтобы отдохнуть перед дальней дорогой. В гостинице в западном крыле ремонт развернулся, но доложили, что два номера люкс уже готовы. В одном из них и подождете. Я приказал все телефоны отключить, чтобы вас зря не тревожили. Ваша жизнь для меня и для всей страны имеет сейчас особый смысл, поэтому я вам дам совершенно необычного телохранителя, товарища Ширманова, профессионал высшего класса, и вся команда у него того же выбора. Ширманов недавно в Америке гастролировал, своим искусством удивил даже Халаванова. Жаль, о подвигах этого человека ничего сообщить нельзя. Может быть, только лет через 50 какой-нибудь сочинитель бульварный в роман его впишет, не вдаваясь в подробности.
Дверь в купе «Жар-птицы» приоткрыта. Это хорошо, чтоб меньше шума. И темно в купе, и в коридоре темно. Даже синие лампы отключены, чтоб не мешал ей свет. Шагнул Халаванов в купе. Нагнулся над нею. Спит. Раскидалась во сне. Спит сном тревожным и мучительным. Потянул Халаванов правой рукой шарф с шияки своей бычьей и ближе к «Жар-птице» подступил. А из темного угла — глаз. «Не разбудите ее, товарищ Халаванов, только уснула сердешная».
«Входите, товарищ Берман. Доброе утро. Мы назначили вас наркомом связи, но вы старый чекист, вы начальник ГУЛАГа и зам наркома внутренних дел. Мне очень нравится, что вы так в чекистской форме и ходите. Не потеряли хватку чекистскую?»
«Стараюсь сохранять, товарищ Сталин».
«Я надеюсь, что в наркомате связи вы всех ближайших подчиненных завербовали в свою чекистскую сеть».
«Так точно, товарищ Сталин, всех!»
«Пока я вас ждал, приказал принести агентурные дела на всех ваших ближайших подчиненных. Вот их сколько дел. Гора целая. Вы хорошо поработали. Действительно, все вами завербованы. Только я не нашел агентурного дела на майора Терентия Пересыпкина. Он в прошлом году окончил военную электротехническую академию и был направлен в ваш наркомат. Где же на него дело? Даже при свете лампы видно. Побледнел Берман.
Товарищ Сталин, Пересыпкин — мелкая пешечка. Ему где-то всего 30 лет.
34. Он всего лишь майор, и я не успел его завербовать в свою сеть. Я приказал его вызвать». «Войдите, майор Пересыпкин».
Передернуло Халаванова. «Это вы, Сейсеич?
Кто ж? Приедем у товарища Сталина, не постесняюсь, выходной вне очереди попрошу. Измотался с ней. Глаз не сомкнул, сам не ем, не пью, все ее тощую откармливаю».
«Так что ж вы, Сейсеич, сами-то не выпьете? Я вам сейчас...»
«Не положено на службе. Вот сдам в Москве дежурство, так что не извольте беспокоиться. Лучше спать идите, товарищ Халаванов. Я уж за ней присмотрю».
И Халаванова за плечики аккуратно из купе выставляет. Здоров, Халаванов, но и Сеич не из малокалиберных. Пронеслась за окном платформа,
светом залитая. Блеснул тот свет по коридору по всем деталям металлическим. Холованов, пилот, тренирован все изменения обстановки в пятую долю секунды улавливать. Уловил. Еще одна металлическая деталь добавилась. На поясе Сейсеича здоровенные лахти поблескивает. Каждый в контроле сам для себя оружие выбирает. Не знал Холованов, что у Сейсеича такой же вкус. Выбрал чертяка с понятием. Ну, так я спать, Сейсеич. Спите, товарищ Холованов, пусть вам снятся счастливые сны.
Товарищ Сталин, майор Пересыпкин, по вашему приказу...
Товарищ Пересыпкин, следующий 1939 год будет годом войны. Я хочу проверить безопасность узлов, линий и систем правительственной, государственной, административной, дипломатической и военной связи. Для этого я решил, никого не предупреждая, внезапно начать военную игру. Представьте себе, что нарком связи товарищ Берман находится в длительном отпуску, и все его ближайшие подчиненные в длительном отпуску. И вот вам поступили сведения, что в наркомате связи заговор, что какие-то выродки рода человеческого планируют захватить узлы связи или парализовать работу основных систем связи в Москве. Представьте, что мне не на кого больше опереться. Вся надежда на вас, майор. Вам срочно требуется обеспечить безопасность. Что бы вы предприняли?